Глава 27.
Закон, данный Израилю. Книга Исход, главы с 19 по 24.
Вскоре после того, как Израиль расположился станом у Синая, Моисей был позван на гору, чтобы встретиться с Богом. Один взбирался он по крутой каменистой тропинке к облаку, которое указывало место присутствия Иеговы. Теперь Израилю предстояло вступить в тесные и особенные отношения с Всевышним, чтобы быть уделом Божьим, церковью и народом, управляемым Богом. Через Моисея Господь повелел сказать народу:
«Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым».
Возвратившись в стан и собрав старейшин Израиля, Моисей повторил им слова божественной вести. Они же ответили ему: «Все, что сказал Господь, исполним». Таким образом, они заключили торжественный завет с Богом, обещая принять его как своего правителя и, следовательно, становясь в особом смысле этого слова, его подданными.
Снова вождь израильского народа взошел на гору, и Бог сказал ему: «Вот, я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». Когда в пути им встречались трудности, израильтяне начинали роптать против Моисея и Аарона, обвиняя их в том, что они вывели их из Египта для того, чтобы погубить. Господь желал прославить Моисея, чтобы люди доверяли ему и тем наставлениям, какие он должен будет передавать им.
Бог хотел вручить свой закон в необычной обстановке, чтобы величественная торжественность соответствовала возвышенной сути этого закона. Необходимо было запечатлеть в сознании народа, что ко всему, связанному со служением Богу, следует относиться с величайшим благоговением. Господь сказал Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». В течение этих дней всем нужно было торжественно готовиться к тому, чтобы явиться пред лицо Божье. И тела, и одежды должны были быть чистыми. Поскольку Моисею предстояло указать им на их грехи, они должны были в смирении, посте и молитве очистить сердца свои от всякого беззакония.
Согласно повелению, были сделаны соответствующие приготовления, и, повинуясь дальнейшим указаниям, Моисей велел огородить гору, чтобы ни человек, ни какое-либо животное не перешло священной границы. Осмелься кто-либо хотя бы прикоснуться к горе, его мгновенно постигла бы смерть.
Утром на третий день, когда взоры всех обратились к горе, люди увидели, что вершина ее покрыта густым облаком, которое все темнело и сгущалось, постепенно сползая вниз, пока, наконец, вся гора не погрузилась в необычайно таинственный мрак. Тогда раздался звук, похожий на звук трубы, приглашая народ собраться для встречи с Богом. И Моисей вывел всех к подножию горы. В густом мраке вспыхивали яркие молнии, и среди возвышающихся вершин раздавались раскаты грома. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. В глазах всего собравшегося множества слава Господня была подобна пожирающему огню на вершине горы. И звук трубный становился все сильнее и сильнее. Так страшны были проявления Божьего присутствия, что израильский народ трепетал от страха, и все упали на лица свои пред Господом. Даже Моисей воскликнул: «Я в страхе и трепете». Послание к Евреям, 12 глава, 21 стих.
Но вот гром стих. Звук трубы более не раздавался, земля не колебалась. Наступила торжественная тишина. Затем послышался голос Божий. Стоя на горе в окружении ангелов, скрытый густым мраком, Господь провозгласил свой закон. Моисей, описывая эту сцену, говорит: «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана, и шел со тьмами святых, а десную его — огонь закона. Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим». Книга Второзакония, 33 глава, стихи 2 и 3.
Иегова явил себя не только в страшном величии судьи и законодателя, но и как сострадательный покровитель своего народа. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, тот, кого они уже знали как своего путеводителя и избавителя, который вывел их из Египта, избавил от врагов, проложил перед ними дорогу через море и поразил фараона и его войско, кто показал, что он превыше всех богов Египта, теперь провозглашал свой закон».
Закон, возвещенный тогда, не предназначался исключительно для евреев. Бог оказал им честь быть стражами и блюстителями его закона, который должен был сохраняться как священное наследие для всего мира. Принципы десятисловия распространяются на все человечество. Они были даны для всех как наставление и руководство к жизни. 10 кратких, всеобъемлющих и несомненных принципов выражают обязанности человека по отношению к Богу и к ближним. И все они основаны на великом основополагающем принципе любви. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Луки, 10 глава, стих 27. Книга Второзакония, глава 6, стихи 4 и 5. Книга Левит, глава 19, стих 18. Подробно эти принципы представлены в десятисловии. Они применимы к условиям и обстоятельствам жизни человека.
«Да не будет у тебя других богов пред лицем моим».
И Иегова, вечный, сущий от начала, несотворенный, но сам являющийся источником жизни и создателем всего, один достоин самого высокого почитания и поклонения. Человеку запрещается ставить какой-либо другой предмет на первое место в своих чувствах или служении. Когда мы лелеем в сердце то, что ослабляет нашу любовь к Богу или мешает служить Ему, то тем самым мы создаем другого Бога.
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им».
Вторая заповедь запрещает поклоняться истинному Богу, используя иконы или иные изображения. Многие языческие народы утверждали, что их изображения являются только образами или же символами, посредством которых они поклоняются божеству. Но Бог объявил такое служение грехом. Попытка изобразить вечного посредством материальных предметов снижает представление человека о Боге. Разум, отвлеченный от безграничного совершенства Иеговы, больше будет прикован к творению, нежели к Творцу. И поскольку понятия человека о Боге будут занижены, то и сам человек начнет деградировать.
«Я Господь Бог твой, Бог-ревнитель». Близкая и священная связь Бога с его народом символически представлена брачными узами. Так как идолослужение является духовным прелюбодеянием, то и неудовольствие Господа по этому поводу соответствующим образом названо ревностью.
«Наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Неизбежно дети страдают от последствий грехов своих родителей, но их не наказывают за вину родителей, за исключением тех случаев, когда они участвуют в их прегрешениях. Но дети обычно идут по стопам своих родителей. По причине наследственности и благодаря личному примеру сыновья становятся участниками грехов своих отцов. Скверные привычки, извращенные вкусы, безнравственность, так же, как и физические недуги и вырождения, передаются по наследству от отца к сыну, и так до третьего и четвертого рода. Эта страшная правда должна помочь людям порвать с греховным образом жизни.
«И творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Вторая заповедь, запрещая поклоняться лжебогам, подразумевает поклонение истинному Богу. Наказание тем, кто ненавидит его, обещано только до третьего и четвертого рода, а милость тем, кто верен в служении ему, не до третьего и четвертого рода, но до тысячи родов.
«Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
Эта заповедь не только запрещает ложные клятвы и те обычные слова, которыми люди божатся, но она также запрещает нам небрежно или легкомысленно произносить имя Господа, не думая о Его внушающем трепет значении. Мы бесчестим Бога и тогда, когда необдуманно упоминаем Его имя в разговоре, и тогда, когда в каких-либо незначительных делах призываем Его свидетели, и тогда, когда часто в суе повторяем Его имя. Свято и страшно имя Его. Книга Псалтырь, 110 глава, 9 стих. Нам всем следует размышлять над величием, чистотой и святостью Бога, чтобы сердце прониклось сознанием Его благородства. Его святое имя следует произносить с благоговением и торжественностью.
Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его.
Суббота представлена здесь не как новое установление, но как день, который был утвержден при творении. Мы должны помнить об этом дне и соблюдать его в память деяний Творца. Указывая на Бога как на Создателя неба и земли, суббота учит нас отличать истинного Бога и всех лжебогов. Все соблюдающие седьмой день доказывают тем самым, что они являются поклонниками Иеговы. Таким образом, суббота будет оставаться вечным знаменем верности человека Богу. Четвертая заповедь, единственная, которая содержит в себе имя и титул законодателя. Это единственная заповедь, указывающая, чьей властью дан закон. Таким образом, она содержит печать Бога, приложенную к закону как доказательство его достоверности и обязательности для всех.
Бог дал человеку для труда шесть дней, и он требует, чтобы люди выполняли свою работу в эти шесть рабочих дней. В субботу не возбраняются лишь дела милосердия и неотложной необходимости. За больными и страдающими должно ухаживать всегда, но излишней работы нужно строго избегать. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти. Книга пророка Исаии, глава 58, стих 13. Но ограничения не заканчиваются на этом. И пустословить, говорит пророк. Те, кто в субботу обсуждает свои рабочие дела или намечает различные планы, в глазах Бога ничуть не лучше тех, кто в действительности трудился в этот день. Для того, чтобы свято праздновать субботу, мы не должны даже мыслями нашими останавливаться на чем-либо земном. Эта заповедь распространяется на всех, находящихся в нашем доме. Все домочадцы должны отложить свои земные дела в святые часы. Все должны объединиться вместе, чтобы прославить Бога во святой день своим добровольным служением Ему.
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе».
Родители имеют право на такую любовь и уважение, которыми не пользуется никто другой. Сам Бог, возложив на них ответственность за души, вверенные им, предопределил, чтобы в первые годы жизни детей родители были для них вместо Бога. И тот, кто отрицает законный авторитет своих родителей, отвергает авторитет Божий. Пятая заповедь требует от детей не только уважения, покорности и послушания по отношению к родителям, но также и любви и нежности, заботы о родителях, сбережения их репутации. Требует, чтобы дети были для них помощью и утешением в преклонных годах. Соблюдение этой заповеди также подразумевает уважение к служителям, начальствующим, ко всем тем, кого Бог наделил властью.
Апостол говорит, это первая заповедь с обетованием. Послание к Ефесянам, 6 глава, 2 стих. Для Израиля, ожидающего скорого поселения в Ханаане, соблюдение этой заповеди было залогом долгой жизни в обетованной земле. Но она имеет более широкое значение. и распространяется на весь Израиль Божий, обещая тем, кто выполняет ее, вечную жизнь на земле, освобожденной от проклятия греха.
Не убивай.
Все несправедливые действия, способствующие сокращению жизни, дух ненависти, мести или потворство любой страсти, которая ведет к поступкам, ранящим других, или заставляет нас хотя бы желать им зла, ибо кто ненавидит брата, есть человек-убийца, черствое пренебрежительное отношение к нуждающимся или страждущим, всякое потворство своим прихотям или же, наоборот, ненужные ограничения или чрезмерный труд, разрушающий здоровье, все это в большей или меньшей степени является нарушением шестой заповеди.
Не прелюбодействуй.
Эта заповедь запрещает не только грязные и безнравственные поступки, но также чувственные мысли и желания или же всякое другое действие, которое ведет к возбуждению таковых. От каждого требуется чистота не только внешней жизни, но и самых сокровенных намерений и чувств сердца. Христос, который учил углубленному пониманию обязанностей человека по отношению к закону Божьему, говорил, что нечистая мысль или взгляд почитается таким же грехом, как и преступное деяние.
Не кради.
Этот запрет включает как явные, так и тайные грехи. Восьмая заповедь осуждает похищение людей, работорговлю и захватнические войны. Она осуждает воровство и грабеж. Она требует неукоснительной честности в самых незначительных житейских делах. Она запрещает мошенничество в торговле и требует справедливого расчета с долгами или же в выдаче заработной платы. Эта заповедь говорит о том, что всякая попытка извлечь выгоду за счет чего-либо невежества, слабости или несчастья записывается как обман в небесных книгах.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Любая ложь, всякая попытка или намерение обмануть нашего ближнего включается в эту заповедь. Намерение обмануть рождает обман. Одним взглядом, жестом, выражением лица можно так же успешно солгать, как и словами. Всякое умышленное преувеличение, намек или клевета, рассчитанные на то, чтобы произвести ложное или мнимое впечатление, или даже описание фактов, но вводящее в заблуждение, является ложью. Этот принцип запрещает всякую попытку опорочить репутацию нашего ближнего, либо рисуя действительность в ложном свете, либо необоснованными подозрениями, злословием или сплетнями. Даже умышленное замалчивание правды, которое может повредить другим, является нарушением девятой заповеди.
«Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его». Ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
Десятая заповедь поражает корень всех грехов, запрещая себелюбивые желания, которые являются источником беззаконных поступков. Тот, кто в послушании закону Божьему опасается даже в сердце своем таить греховные желания того, что принадлежит другим, не совершит никакого бесчестного поступка по отношению к ближним.
Таковы 10 священных принципов Деколога, произнесенных среди грома и огня, чудесным образом выразивших силу и величие великого законодателя. Провозглашение закона Божьего потому сопровождалось таким могущественным проявлением его силы и славы, чтобы народ никогда не забыл этого, чтобы люди прониклись глубоким почтением к автору закона, Творцу неба и земли. Бог желал также показать всем людям святость, важность и неколебимость своего закона.
Ужас объял весь израильский народ. Казалось, что трепещущие сердца не вынесут больше могущественной силы его слова. Ибо когда великая мерила истины предстала перед людьми, они поняли, как никогда раньше, омерзительный характер греха и увидели свою собственную вину глазами святого Бога. В ужасе и благоговении они отпрянули от горы. Множество народа возопило к Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Но израильский вождь ответил: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицем вашим, дабы вы не грешили». Однако народ, оставаясь на расстоянии, со страхом глядел на все происходящее, в то время как Моисей вступил во мрак, где Бог.
Люди, ослепленные и подавленные рабством и язычеством, не были готовы к тому, чтобы в полной мере оценить далеко идущие принципы 10 Божьих заповедей. Для того, чтобы они могли более полно понять требования 10 заповедей и сделать их правилом своей жизни, были даны дополнительные постановления, которые объясняли и растолковывали применение принципов 10 заповедей. Эти законы назвали судами, во-первых, потому что они были облечены безграничной мудростью и справедливостью, и, во-вторых, потому что судьям предстояло судить народ согласно им. В отличие от 10 заповедей, они были переданы лично Моисею, который, в свою очередь, должен был сообщить их народу.
Первый из этих законов относился к рабам. Иногда в древнее время преступники продавались в рабство судьями. В некоторых случаях взаимодавцы продавали своих должников, а бедность даже заставляла людей продавать самих себя или своих детей. Но еврей не мог быть пожизненно продан в рабы. Срок его службы ограничивался 6 годами, а на 7-й год он обретал свободу. Похищение людей, преднамеренное убийство, бунт против родительского авторитета должны были наказываться смертью. Разрешалось иметь рабов не израильского происхождения, но и их жизнь и права также строго оберегались. Убийца раба подлежал наказанию. Вред, нанесенный рабу его господином, хотя бы заключавшийся в потере одного зуба, давал рабу право на свободу.
Израильтяне сами в прошлом познали рабство, и теперь, имея собственных рабов, они должны были проявлять чуткость, не допуская в обращении с ними жестокости, чрезмерной требовательности, от которой когда-то страдали, находясь в распоряжении египетских надсмотрщиков. Воспоминание о тяжелом времени, проведенном в рабстве, должно было побуждать их к состраданию и доброте и к такому обращению с другими, какого они желали бы для самих себя.
Особенно оберегались права вдов и сирот. Предписывалось чуткое отношение к их беспомощному положению. «Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом». И будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Чужеземцы, которые присоединились к Израилю, также оберегались законом от притеснения и несправедливого отношения. Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской.
Запрещалось брать процент из бедных. Одежда бедняка или одеяло, взятые в залог, подлежали возвращению до захода солнца. Тот, кто обвинялся в воровстве, должен был возвратить вдвойне. Закон поддерживал уважение к судьям и правителям и возбранял судьям превратно судить, оправдывать несправедливые поступки или брать взятки. Клевета, злословие также запрещались, и закон требовал предупредительности даже в обхождении с личными врагами.
Снова народу напомнили о священном долге по отношению к субботе. Были установлены годовые праздники, когда всем мужам следовало собираться пред лицо Господа, принося ему благодарственные жертвы и начатки плодов. Цель всех этих предписаний была очевидна. Они не являлись выражением деспотической власти, но служили на благо Израилю. Господь сказал: «И будете у меня людьми святыми». Достойными быть признанными святым Богом.
Моисею предстояло записать эти законы и тщательно хранить их как основу национального закона вместе с 10 заповедями, для пояснения которых они были даны. Так были сформулированы условия исполнения божественных обетований Израилю.
Затем им передали слова Иеговы. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицем его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих». В течение всего странствия Израиля по пустыне Христос в облачном и огненном столпе был их вождем. Тот, кто был представлен в символах как грядущий Спаситель, уже тогда присутствовал в их среде. Это он сообщил Моисею заповеди и являлся для них единственным источником благословения.
Сойдя с горы, Моисей пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». Этот обет вместе со словами Господними, которые обязывали их повиноваться, был записан Моисеем в книгу.
Затем последовало утверждение завета. У подножия горы был сооружен жертвенник, и около него разместили 12 столпов по числу 12 колен Израилевых, как свидетельство принятия ими завета. Затем молодые люди, избранные для служения, совершили жертвоприношение.
После того, как алтарь окропили жертвенной кровью, Моисей взял книгу завета и прочитал вслух народу. Таким образом, вновь торжественно прозвучали условия завета, и все были свободны избрать их или отвергнуть. Они еще раньше обещали повиноваться голосу Божьему, но теперь услышали провозглашенный им закон, принципы которого были растолкованы весьма обстоятельно, чтобы люди хорошо представили себе сущность завета. Снова весь народ единогласно заявил: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Послание к евреям, глава 9, стихи 19 и 20.
Теперь нужно было принять определенные меры, чтобы окончательно утвердить над избранным народом правление Иеговы как его царя. Моисей получил повеление: «Взойди Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Богу». В то время, как народ поклонялся у подножия горы, избранные мужи взошли на гору. Эти 70 старейшин должны были помогать Моисею в управлении Израилем. И Бог излил на них свой дух и удостоил их видеть его могущество и славу. И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. Не божество созерцали они, но видели славу его присутствия. До этого они были не в состоянии вынести этого зрелища. Но проявление божественного могущества привело их к покаянию. Они созерцали его славу, чистоту и милость и, наконец, смогли приблизиться к тому, кто был средоточием их размышлений.
Теперь Моисей и его служитель Иисус были позваны взойти на гору, чтобы встретиться с Господом. Поскольку им предстояло отсутствовать некоторое время, Моисей назначил вместо себя Аарона и Ора, которым помогали старейшины. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай. В течение 6 дней облако покрывало гору в знак особого присутствия Божьего. Однако все это время он не открывал себя и ничего не сообщал о своей воле. Моисей терпеливо ждал, пока Всевышний позовет его. Ему было сказано: «Взойди ко мне на гору и будь там». И хотя его терпение и послушание были подвергнуты испытанию, все же ожидание не утомило его, и не оставил он своего поста. Это время ожидания было для него временем приготовления и тщательного самоисследования. Даже этот любимый слуга Божий не мог сразу приблизиться к нему и вынести величие его славы. Прежде чем он смог вступить в непосредственное общение со своим Создателем, он должен был в течение 6 дней готовиться, размышляя о Боге, молясь и проверяя свое сердце.
В 7-й день, в субботу, Моисея призвали вступить в облако. На глазах всего Израиля опустилось густое облако, и явилась слава Господня, подобно пылающему огню. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Эти 40 дней пребывания Моисея на горе не включали в себя 6 подготовительных дней. В течение 6 дней Иисус Навин был вместе с Моисеем и вместе с ним ел манну и пил от источника, текущего с горы. Но Иисус не взошел с Моисеем в облако. Он остался ожидать его возвращения и продолжал ежедневно есть манну и пить, а Моисей постился в течение всех 40 дней.
Во время пребывания на горе Моисей получил указание относительно возведения святилища, в котором особенным образом должно было быть явлено присутствие Божье. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Книга Исход, глава 25, стих 8, гласила повеление Господне. В третий раз прозвучало повеление о праздновании субботы. «Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки», — сказал Господь. «Дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. Кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего». Книга Исход, глава 31, стихи 17, 13 и 14. Точно так же были даны указания о немедленном возведении скинии для служения Богу. Поскольку это сооружение предназначалось для прославления Его имени, и, кроме того, народ чрезвычайно нуждался в месте поклонения, то все это могло привести людей к ложному выводу, будто подобная работа и в субботу не будет являться нарушением закона. Поэтому их предостерегли от этого греха. Даже святость и неотложность особой работы для Бога не должны были привести их к посягательству на Его святой день покоя.
С этого времени с народом будет всегда пребывать их царь. «И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду их Богом, и освятится место сие славою моею». Книга Исход, 29 глава, 45-43 стихи. Такие заверения были даны Моисею. Как символ божественной власти и воплощение его воли Моисею были вручены 10 заповедей, начертанных перстом Божьим на двух каменных скрижалях. Книга Второзакония, 9 глава, 10 стих, и книга Исход, 32 глава, 15-16 стихи. Их следовало поместить в святилище, которое должно было стать зримым центром служения всего народа.
Из нации рабов израильтяне были возвеличены над всеми народами, чтобы стать особым сокровищем царя царей. Среди всех живущих на земле Бог выделил израильтян, чтобы верить им священные истины. Он сделал их хранителями своего закона, намереваясь таким образом сохранить среди людей познание о себе. Миру, погруженному во мрак, должен был засиять свет небесный, и все народы должны были услышать призыв оставить идолопоклонство и начать служить живому Богу. Останься израильтяне верны своему призванию, они превратились бы в могущественную силу в этом мире. Бог был бы их защитой, Он возвеличил бы их над всеми другими народами. Он открыл бы через них свой свет и истину, и они при Его мудром и святом правлении достигли бы непревзойденной высоты в служении Ему, особенно очевидный среди всевозможных форм идолопоклонства.